Тема нашего общения, она обозначена только часть стиха, потому что текст ограничен. А стих настолько красивый, что было трудно нам выбрать, а что же написать? Какие слова именно из этого стиха, из книги Руфь? Я прочитаю полностью. 12 стих 2 главы. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Эти слова сказаны Боозом. Это их первая встреча с Рухью, которая потом станет его женой. А я, друзья, так как начал размышлять об этом, я думаю, Руфь, когда она пошла за Наиминью, за своей свекровью, она предполагала, что у нее будет муж. Она предполагала, что у нее встреча с таким чудесным человеком произойдет. Нет, у нее этого в мыслях не было, да? А что было у нее, какое у нее было желание? Вообще, чего она ожидала для себя? Вот она пошла за своей свекровью. Она оставляет отца своего, мать. Они, по-видимому, были живые еще. Так написано здесь. Она их оставляет. Она идет за Наиминью, с которой прожила около 10 лет. Неизвестно, сколько они точно прожили в браке. Но написано, что около 10 лет они провели в той земле. И она идет совершенно для себя новый путь. Чего она ожидает от этого пути? Правильно. Она сказала, одну мысль выразила, очень яркую мысль. Она этой мыслью закончила. «Твой Бог будет моим Богом». Наиминь, язычница, она повстречала нечто настолько для нее новое, что ее увлекло, и она теперь ничего другого, в общем-то, знать не хочет. Она нашла что-то лучшее. Хотя с человеческой точки зрения, вот так с земной точки зрения, ей Наиминь, в общем-то, правильно обрисовала перспективу и сказала, Руфь, тебя ничего не ожидает впереди. Народ, еще неизвестно, как тебя примут, да? Какая-то надежда на замужество, ну, по-человечески это было невозможно, чтобы язычница из этого народа, из которого даже они не должны были войти в потомство, присоединиться к народу Божьему, для нее никакой человеческой перспективы не было. Она действительно обрела нечто лучшее. Она пошла за Богом. Не просто она встретила Наиминь хорошую женщину, а она увидела, что в жизни этой женщины реально присутствует живой Бог. И живым Богом она была увлечена. И вот когда Боаз встретился с ней, познакомился, он говорит, да будет тебе, да воздаст тебе Господь, и да будет тебе полная награда от Господа. Мне кажется, Боаз еще говорит, он не предполагает, что это будет за полная награда, да? Как это будет? И я думаю, что полную награду-то Руфь, как и каждый из нас, она еще впереди ожидает ее, вечности. А здесь земные благословения, я думаю, они еще и для Боаза сокрыты в тот момент. Он просто дает доброе пожелание, очень красивое пожелание. Я вообще, друзья, немножко отвлекусь, когда читаю вот их разговор, Боаза и Руфи, то меня привлекает вот красота их отношений. Вот в наше время современное мы это утрачиваем. Наше общение с друг другом, оно становится каким-то, знаете, плоским, неинтересным, пресным. У нас даже слова-то красивые из нашего лексикона уходят. Мы говорим о самом обычном, о самом обыденном. А так вот соприкоснуться с душою, и чтобы через наше слово дать другому и утешение, и надежду, и какой-то импульс жизни бы дать, как нам этого часто не хватает в нашем, даже христианском общении. Вы можете себя проконтролировать, вы можете посмотреть, о чем мы рассуждаем. Вы можете проверить, какие мы слова друг другу говорим. А все-таки, как красиво звучит речь двух людей, да? Теперь мы понимаем двух верующих людей. Я читаю послание к Филимону, меня всегда привлекает... Ну, ситуация красивая тоже очень, да? Павел, апостол Павел встретился в тюрьме с беглым рабом, с Анисимом. Тот пришел к вере, и теперь он пишет за него ходатайство, пишет его прежнему хозяину Филимону. Но я читаю, как красиво апостол разговаривает. Какое нежное обращение, какое вежливое, какое уважительное, нисколько не теряя собеседника, нисколько не унижая его ни в чем, да, а наоборот, давая, воздавая ему должное, думаю, как нам не хватает сегодня в нашем братском, сестерском, христианском общении вот такого подхода. Чтобы мы научились ценить друг друга, чтобы научились друг другу говорить доброе, с такими добрыми пожеланиями. Но это немножко, я, друзья, отвлекся от той темы, которая здесь в этих стихах. В общем-то, мы видим, что Бог в ответ на такое решение, сердечное решение Руфи, он в ее жизни начинает действовать. Друзья, Бог никогда не перестает действовать ни в жизни отдельного народа, ни в жизни церкви, ни в жизни каждого отдельного человека. Он всегда ищет возможность нам помогать, нас делать лучше, менять нас и готовить нас к вечности, когда мы идем за Господом. Мы, я думаю, часто сами от себя разочаровываемся от наших неудачных попыток стать святыми или стать похожими на Христа. Но слава Богу, что Он нас не разочаровывается. Он нам снова дает новые возможности, Он снова нам дает новые силы, открывает перед нами новые горизонты, как это было здесь у Руфи. Книга Руфь начинается тем, что она говорит, что это произошло во времена судей. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Вообще это слово «случился» или «случилось», оно здесь не однажды повторяется. Кажется, речь идет о том каком-то произвольном явлении, да? Что вот что-то произошло. Но если мы внимательно читаем и книгу Руфь, и вообще всю книгу Библию, то мы знаем, что случайно в нашей жизни ничего не происходит. Да? По-видимому, и этот голод, который был в то время, он был определенным испытанием, возможно, наказанием со стороны Господа. Потому что мы читаем до этого в книге Судей, когда народ отступал от Господа, когда они снова начинали служить этим богам этой земли, поклоняться идолам, Бог посылал на них наказание. И тогда у них и голод случался, тогда враги приходили, опустошали их земли. Но мы видим, что Бог допускал, Бог за этим стоял. Друзья, точно так же происходит в нашей жизни. В нашей жизни не может быть, что что-то просто-напросто взяло и случилось. Потому что за этим мы видим руку Божию. Иногда нам бывает сложно сказать, что это Бог сделал в нашей жизни или Бог допустил. Особенно это, когда бывает особая боль какая-то, или утрата, или скорбь. Нам трудно сказать, что это Бог допустил. Однако, когда в жизни у Иова это случилось, он не ошибался в своих словах. И он не говорил, что Бог дал, а сатана взял. Он говорил, Бог дал, Бог и взял. Да будет имя благословенно. То есть Иов, за всем, что у него в жизни случилось, он видит руку Божию. И здесь случился голод. Понимаем, что для народа это было какой-то остановкой. И эта остановка, этот голод, он должен был к чему их побудить? К покаянию. Правильно? К исправлению своих путей, к исправлению своей жизни. Но эта семья, она впадает в другое искушение. Как-то от этого наказания уйти. Как-то встать в сторону. Друзья, у нас так бывает в жизни? Очень часто, очень часто. Знаете, мне кажется, мы становимся такими догадливыми в своем роде, когда вот что-то в нашей жизни случается, такими изобретательными, что человеку неверующему, мне кажется, иногда даже сложно бывает. Я как-то на шахте работал, устроился, еще совсем молодым был. Работал в шахте, ну и у всех шахтеров одно желание – поскорее туда выскочить из шахты. И было всегда такое искушение – пораньше уйти с работы. Возможность была, и вот мы идем с напарником к стволу, идем раньше времени. А он мне вопрос задает. «Слушай, а вот мы сейчас идем, говорит, мы же, говорит, нарушаем распорядок. А вот сейчас, говорит, выйдем, клеть поднимется, а там стоит кто-то из начальства. Ты что скажешь?» Ну, вместо того, чтобы промолчать, может быть, я стал изобретать, что бы я мог сказать. Он говорит, ну и догадливы же вы, баптисты. Ну, я как понимаю, я неправда, я бы не сказал, да, ну, что-то я какие-то объяснения искал. А вот этот упрек у меня остался в ушах. Я думаю, как часто мы в нашей жизни бываем такими вот догадливыми. Когда Бог посылает сигнал явный, а мы ищем для себя какой-то другой выход. Вместо того, чтобы где-то признать свою вину, вместо того, чтобы покаяться и в чем-то изменить себя, свое поведение изменить, мы ищем себе какие-то оправдания, ищем другие выходы. Так получилось вот это искушение, впала эта семья Елимелеха. И они ушли пожить на поля Моавитские. Здесь так не написано, какую позицию Наиминь заняла в это время. Но понимаем, что это было действие неправильным. Они ушли от той земли обетованной, которую Бог им дал во владение. Там, где они должны были, и Бог им обусловил все. И если вы будете исполнять законы все, то у вас будет благословение, и не будет у вас голода, и не будет у вас отстающего, и вы будете на высоте. Так им было дано сказано обетование. А если вы будете нарушать мою волю, тогда я пошлю голод на вас, и земля перестанет давать вам плоды. Это было все Богом предсказано. И вот наступает подобный момент – и вместо того, чтобы сделать какую-то переоценку, Они уходят на поля Моавитские. Да, там был хлеб, но там не было Бога. И вот теперь в их жизни начинается опять, кажется, череда случайностей. Умирает Елимелех, муж Наимини. Она остается сыновьями. Сыновья женятся на дочерях той земли, на моавитянках. Это тоже было против закона Господнего. Этого нельзя было делать. Потом и они умирают. И остается разбитая жизнью женщина Наимень с двумя снохами. Она потом, когда возвращается, говорит, я с достатком ушла отсюда с Вифлеема, а вернул меня Господь с пустыми руками. Ничего. И даже то владение, которое у них было в Вифлееме, та земля, те поля, которые остались, они не могли ими воспользоваться. Они не могли этим попользоваться, потому что закон действовал, закон выкупа. Нужно было, чтобы кто-то из мужчин теперь вступился как бы за них, выкупил их землю и продолжил бы их род. Она понимает, Наимень понимает, и Руфь, наверное, понимает, что с такой родословной, как у Руфи, это невозможно, да? И никакой надежды нету. Вот так вот начинается, очень печально начинается эта история. А потом мы в этой истории видим, как Бог начинает действовать. Руфь – женщина очень добродетельная. Вот красоте этой души я не знаю. Она с детства была такой. Или это Наимень так ее уже вложила, такое упование, вот такое усердие, такую любовь передала Руфи за эти недолгие годы. Но она понимает, что им нужно как-то жить. Им надо какое-то пропитание иметь. И она говорит, я пойду собирать колосья. Но закон того времени гласил так, что надо было оставлять на поле. Даже и упавшие, чтобы не подбирали, потому что для бедных земли, для нищих, это было бы какой-то пищей. И вот в надежде на это скудное пропитание Руф идет на поле. И сказала Руф Моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого я найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который и с пленными Елимелехова. Опять стоит слово «случилось», да? Но мы, друзья, понимаем, что здесь действует Господь. Не случайно. Не случайно Руфь оказалась на поле Воозу. И не случайно, если мы эту историю дальше читаем, не случайно Воос в это время появляется на поле. Я не знаю, каждый день он приезжал в определенное время. Но вот она на поле, она подбирает, и внимание Воозу, когда он приехал, падает на эту женщину. Да? Кто это спрашивает? Это Руфь Моавитянка. Рано пришла она, и слуга говорит, да? И мало бывает она дома. Она в труде, она в заботе. Там престарела Наимень, которая нуждается в хлебе, и она старается что-то приобрести. Конечно, и действия красивые, но не случайно эта встреча происходит в Воозе и Руфе. И вот теперь их разговор, те слова мы, которые прочитали. «Да будет тебе полная награда от Господа». Друзья, почему хотелось такое слово сегодня и к нашим сердцам сказать? Мы тоже когда-то в жизни приняли решение пойти за Господом. И не для всех, я думаю, это решение было простым. Кто-то понимал, что предстоит большие трудности. И, возможно, пришлось пройти через большой какой-то разрыв в семейных, в родственных отношениях. Мы как-то здесь с сестрами общались, а сестра говорит, что дети ко мне очень хорошо относились, а как покаялась, отказались от меня, отвернулись. Разрыв происходит, и это всегда боль, это всегда переживание, да? Что-то мы сделали, мы пошли за Господом, друзья. А кто из нас думал, что когда мы пошли за Господом, что у нас какие-то, ну, знаете, меркантильные интересы, временные, да, вот мы здесь что-то приобретем, вот у нас вот там здесь помогут или что-то. Я понимаю так, что за Господом, когда идут, то земное все меркнет, а видят возможность спасения и обретения радости и надежды в Господе. Идут так. Потом бывает так, что что-то в жизни переоценивается, что-то меняется. Как-то один служитель, я, говорит, беседую с одной сестрой, у нее проблемы, ее тянет обратно в мир. И вот когда мы, говорит, беседуем, она мне, говорит, с таким упреком, вам хорошо, вы в верующих семьях родились, а я жила в мире, и я знаю, что это такое в мире жить, и я хорошо жила в мире. То есть произошла какая-то переоценка, и та жизнь, от которой когда-то отказалась и отвернулась, а теперь вспоминается с какой-то горечью утраты и как что-то хорошее. И, конечно, она не осталась в церкви, сегодня она уже вне церкви. С такой наклонностью человек не может в церкви оставаться. Но Кто из нас думал о награде? Друзья, а вообще мысли о награде, они должны быть у нас или нет? Должны быть, сестры соглашаются. Конечно, да? У учеников тот же самый вопрос был, когда они за Господом пошли, и Петр говорит: Господи, вот мы оставили все. Они действительно все оставили. А что нам будет? Ну и Господь им отвечает, да? Будет и здесь, а еще больше в той жизни, да? Друзья, даже самые несбыточные надежды, даже самые неотвеченные молитвы вечности, они будут восполнены. Полная награда, она обязательно будет, и она у Господа есть, да? Это то пожелание, которое Воос Руфи говорит: «Да будет тебе полная награда от Господа». И те неутешенные наши чаяния, наши ожидания, они в Господе будут восполнены. Они в Господе будут восполнены, если не здесь, то в вечности. Конечно, хотелось бы сказать, что и в этой жизни все вы получите. Или я получу. Но в Писании я такого не нахожу. Да, может быть, так, как у Руфи, но может быть и по-другому. Мы читаем о других мужах Божьих и о многих мужьях Божьих, которые в этой жизни, кажется, не получили обещанного. А послание к евреям нам такую картину открывает в 11 главе Евреям послания, что многие из тех, которые искали и стремились, не получили обещанного. Почему? Потому что ожидали другого, того, что будет в вечности. Там будет полное воздаяние, там будет полная награда. Но это, друзья, тоже как отблеск того, что нас впереди ожидает. Меня как-то мысль такая привлекла. Моисей, он очень хотел попасть в землю обетованную, да? Пошел за Господом, стал народ вести. Он очень хотел. А когда пришел границы и просил Господа, написано, да? Просил Господа, но Господь сказал нет. И Моисей, он безропотно поднимается на гору для того, чтобы умереть и там остаться. И мысль такая, один автор говорит, что с вершины горы он обозрел эту землю, в которой он хотел быть. Но почему он так безропотно пошел? Он говорит, наверное, за пределами земли обетованной он видел уже другую страну, которая намного лучше, которая намного превосходнее, да? И он уже туда предвкушал войти. Наверное, эта земная слава этой земной страны обетованной, она померкла перед отблеском того небесного, что ожидает. А апостол Павел, который он был там, да, он был восхищен, мы читаем, он говорит, что имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Апостол Павел, мы не можем сравнить, да? Вот наши земные ожидания и то, что нас на небе ожидает. Апостол Павел, он мог сравнить. Он голоса неизреченные слышал. Он, в общем-то, по тем улицам ходил уже. И он говорит, вот все земное это ничто по сравнению с тем. Сравнить не с чем на земле. Не с чем сравнить. Несравненно лучше быть со Христом. Вот то, что Господь для нас приготовил, друзья, оно восполнит наши все самые лучшие ожидания, самые лучшие надежды. А Иисус Христос, который тоже, Он был в небесной славе у Отца, Он это все знал. На горе Преображения, когда Петр, ошеломленный, увидев эту славу, увидев этот свет, он так в восторге воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи и останемся здесь, вот с Тобой, с Ильей и Моисеем». Он просто другого не видел. А Господь потом спускается с горы вместе с ними, а там встреча с бесноватым. Там фарисеи спорят с его учениками. Опять это земное неустройство, опять эти болезни, опять это переживания. И у Господа, кажется, непроизвольно такой вздох вырывается. «Урод неверный и прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Друзья, это тот, кто был в небесной славе и может сравнить земное и небесное. Да? Это то, что Господь перед нами открывает. То, что Господь для нас назначил. Ну, теперь важно, друзья, и наша реакция. Вот Бог в нашей жизни действует. А как действует Бог? Мне очень понравился пример. Денис рассказал за сынишку своего, да? Вот действие Божие. Он влечет. Он не заставляет нас, Он не принуждает, Он зовет за собой. Да? Иеремия, жизнь которой была очень трудная, кажется, иной раз так размышляешь, но как он мог находиться в таких условиях? Он любит всей душой народ, он плачет о них, он им только добра желает. Они его то ударят, то в яму опустят грязь, то его в темницу заключают, то смеются над ним, да? И он не принят среди своих. И однако же он восклицает: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен тобою. Ты сильнее меня и превозмог». Вот реакция человека. Господь влечет нас, да? И в песне песней читаем: «Влеки меня, Господи». Вот так Господь влечет. Друзья, а какой наш отклик? Вот две женщины, одинаковое происхождение. В чем-то, я думаю, одинаковое воспитание. Это Орфа и Руфь. Пусть они были из разных семей, но они были дочерьми одного народа. И одинаково и та, и другая познакомилась с Наиминью. И одинаково та, и другая узнала о живом Боге. Одна остается, взвесив все земное, да? Вторая идет за Богом. Ответ наш, ответ человека на Божий призыв или на Божье влечение. И вот начинает развиваться ситуация. Мы не знаем, что там с Орфой было дальше. Вышла она замуж или не вышла. Но даже если ее жизнь там чудесным образом, самым чудесным устроилась в Моаве, она осталась погибшей язычницей, она осталась без Бога, она осталась без будущего. Руфь пошла за Господом, не видя никаких перспектив. Что получила в итоге Руфь? Получила самое главное – вечность, полную награду от Господа. А потом, ну просто, ну, когда начинаешь размышлять, удивляешься действию благодати Божией. Руфь, моавитянка, язычница, не имеющая никаких перспектив, становится праматерью сначала Давида, а потом входит в родословную Иисуса Христа. Это удивительно. Это удивительно, как Бог вознаграждает вот это действие веры. Человек пошел за Господом. Неужели это останется незамеченным? Неужели это не останется неотвеченным? Для меня, друзья, большое утешение было, когда я здесь в церкви рассказывал уже. У нас в церкви в 90-х годах обратилась к Богу две сестры. Две родные сестры, уже пожилые они. Хорошие такие сестры, искренние такие, богобоязненные. А когда стали знакомиться, оказывается, их отец родной, он в 37-м году был расстрелян. Его взяли и расстреляли за то, что он был служителем церкви в Киселевске, в соседнем городе с нами. И я вот так думаю, отец когда-то пошел за Господом и хотел быть ему верным, да? И верным до конца. И кажется, все закончилось для него в 37-м году. И дети, которые были, и тех мир, кажется, забрал, да? Но проходят годы, и Бог, который не переставал действовать, находит их, приводит их к себе. И я думаю, у Бога не проходит ничего бесследно. И верность чья-то, она не проходит бесследно, она будет вознаграждена. И обе дочери умирают, теперь они уже в вечности, они отходят членами церкви. Да? Вера отца, она вознаграждена. Вера Руфи, которая увидела Господа в своей жизни, пошла за Господом, она тоже вознаграждена. И кажется, через какую-то череду случайностей, а на самом деле в этом проявляется милость и всеведение Бога. Друзья, так действует Господь, так Он действует в нашей жизни. И может быть, сегодня в нашей жизни происходит что-то, что нам кажется какой-то случайностью или совпадением. Нет, за этим стоит любящий Бог, который ищет благо нашей душе. Он все делает хорошо. Мы читаем книгу «Бытие», первую главу, когда Бог говорит, заканчивая дело какое-то. И вот хорошо, да? А последний раз сказано, и вот хорошо, весьма, весьма. Бог все делает хорошо. И Он неоконченным дело, Он не оставляет и в нашей жизни. Друзья, это мое утешение, это моя надежда. И я хочу, чтобы это было и вашим утешением, и вашей надеждой. Если вы пошли за Господом, Он сделает все хорошо. И даже в отношении наших детей – и даже в отношении наших родных. Хотя сложно нам бывает увидеть конкретные его действия вот сегодня, потому что мы-то живем во времени, да? И нам сложно бывает как что-то сопоставить и увидеть, а где же тут хорошо, да? А Бог, Он вне времени находится. И Он все делает хорошо и приводит к хорошему концу. И заканчивая книгу «Руфь», мы видим утешенную Наиминь, успокоенную, да? Мы видим утешенную Руфь, успокоенную, которая и мужа обрела, и семью обрела, и теперь в среде народа Божьего, да? И самое главное, она в живой связи с Богом. Вот этот стих, он заканчивается таким пожеланием Вооза: «Да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Он как-то и открывает и внутреннее состояние самой Руфи. «Ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Друзья, мы все нуждаемся в этом внутреннем покое. И мне кажется, сестры еще больше, чем братья нуждаются. Братья, они не так остро все воспринимают, а сестры, они постоянно нуждаются в утешении. Им постоянно что-то, слово ободрение. «Ты пришла успокоиться под его крылами». Удивительное место покоя, друзья, и это место покоя у ног нашего Господа. Или, как мы поем в гимне, «Есть для плачущих земли место у креста». И там много-много описано, что это за место, да? «Есть место покоя душе человека, и это место покоя только у ног Господа». Друзья, когда-то это будет нашим вечным успокоением, когда мы в вечности. А сегодня, когда в нашей жизни столько происходит непредвиденного, тяжелого, скорбного, блажены те, кто обрели это место истинного покоя. Потому что нас все время что-то искушает оставить это место. Мы всегда бываем в каких-то хлопотах, в каких-то делах. Мы способны свою судьбу в свои руки брать и что-то пытаться самим решать многое, да? Но место покоя – оно только у ног нашего Господа. Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Друзья, я могу сегодня эти слова каждой из вас сказать. Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Правильно я говорю? Правильно, да? Я понимаю, что если мы в церкви, если мы пошли за Господом, то это и наше желание, и наша цель. И как хорошо, что у нашего Господа все для этого есть. Все для этого есть. Когда Иисус Христос был на земле, мы недавно вспоминали эти события, и Он шел в Иерусалим для того, чтобы уже умереть. Мы это событие называем «Торжественный въезд Господа в Иерусалим» или «Верное воскресение». То, подойдя к Иерусалиму и глядя на него с вершины горы, написанной в Евангелии, Он заплакал о городе. И помните, какие слова Он сказал? «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои». Но вы не захотели. У Господа желание и место покоя есть, да? И крылья есть, которые Он готов обнять каждого, приголубить каждого, успокоить у себя. Но вы не захотели. Друзья, место покоя, оно не занято и для нас. Пришли мы к этому покою в нашей жизни или нет, друзья, это не от Господа зависит. Он все сделал. И Он готов этот покой предлагать и сегодня каждому. Да, мы способны часто, знаете, какое-то утешение получив от Господа, какую-то толику радости истинной вкусив, этим довольствоваться и идти дальше опять своими путями. Как-то мы познакомились с одной женщиной, это в 90-х годах было, на севере, в Лангепасе. Там мы проводили благовестие, и потом предложили собраться тем, кто помолился. Там многие помолились по молитве покаяния. И вот наше первое служение, наша встреча такая, помню, на квартире, пришла эта женщина. Она по национальности татарка была, уже само было необычно так, запомнилось мне. А второй, она была начальником какого-то большого предприятия. У нее много подчиненных. И вот я помню нашу беседу, она действительно пережила возрождение. Она действительно встретилась с Господом. Она действительно говорила о покое, который она получила. Но не смогла расстаться с работой. Больше мы с ней потом не встречались. То есть какая-то вспышка, да? Какую-то толику радости будущей получила. И этим удовольствовалась и пошла. К истинному покою не пришла в своей жизни. Друзья, вот так в нашей жизни бывает. Мы чем-то временным, чем-то каким-то облегчением довольствуемся. А Бог хочет нам дать полный покой. И Он готов это дать. Крылья Его распростерты. И в том числе для каждого из нас, друзья. Это место, оно открыто всегда. К Богу за этим покоем, за успокоением мы можем идти во всех обстоятельствах, во всех переживаниях. Наверное, я не могу себе такую ситуацию нарисовать, чтобы человек не мог бы туда обратиться или не было у него возможности. В самых трудных переживаниях есть это место покоя. В самых отчаянных обстоятельствах Бог способен дать этот покой. Я вспоминаю, как художникам дали задание, конкурс был нарисовать. Надо было как раз или мир, или покой. Ну и каждый себе по-разному представлял. Кто-то пейзажи рисовал, а один художник догадливый нарисовал птичку, которая над водопадом, среди брызг водопада, в воздухе парит. и гнездышко здесь на уступе скалы. Вот так он себе представил место покоя. То есть среди шума, среди волнения она находится в безопасности. Вот даже, друзья, в нашей жизни среди самых тяжелых обстоятельств есть возможность нам быть в этой безопасности. Это место у ног и груди нашего Господа. Что от нас ожидается? Наше желание, да? «Вы не захотели, — сказал Иисус Христос евреям, не уверовавшим в Него, — вы не захотели. А сколько раз я хотел?» Меня удивляет, что Бог ищет. Он ищет того, чтобы нам помочь. Он этого хочет. У Него это желание есть. Бог помышляет о том, чтобы не отвергнуть и отверженного, да? А мы часто заняты чем-то другим, какими-то своими переживаниями. Одну мысль хотел сказать, но упустил сразу. Тоже по книге Руфь. Когда они вернулись в Вифлеем, когда уже Руфь повстречалась с Воозом, Наимин ей говорит: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище?» Тоже очень красивый поступок. Здесь, друзья, нет какой-то, знаете, человеческой выгоды, а искреннее переживание за близкого ей человека, за родного ей теперь человека, за ее устроенность. Мы недавно беседовали с одним братом, он мне рассказывает, что знаю одну бабушку, уже пожилую. И вот она подходит, говорит, как-то переживает за сестер в церкви. И подходит сестричка: «Сестричка, да ты хотела бы замуж выйти?» «Хотела бы». «Ну давай будем молиться». «Ну давайте». «А за кого ты будешь молиться?» «Ну вот за вот этого братика». «Ну и все». Друзья, остается между ними. Они вдвоем молятся. И вот, наконец-то, этот братик увидел эту сестричку, которую раньше не замечал. Теперь хорошая семья. Ну а брат мне говорит: «Где бы нам таких сестер найти?» Я знаю, что этот вопрос, он часто бывает и обсуждается, и особенно некоторыми сестрами, ну, кажется, они только этими вопросами заняты. Да? Но а лучше, вот такое переживание в сердце имея, молиться. Молиться, чтобы Господь и сегодня устраивал жизнь наших сестер, тех, кто одни еще в церкви. У нас немало таких. Это серьезный вопрос, серьезное переживание бывает. Да? Мы рады, когда у нас христианские браки бывают. А сколько бывает горьких таких, когда сестра, не дождавшись своей судьбы здесь, да, идет в мир. Давайте, особенно сестры, кто постарше, давайте возьмем это как предмет молитвы. Не поискать ли тебе пристанище? Да? И перед Господом в молитве эту нужду нести, но не занимаясь при этом сватовством и сводничеством. Ну и еще, друзья, некоторые мысли по книге Руфь. Мы потом помолимся. Когда-то Наимин в своей жизни, я к Наимине вернусь, приняла решение пойти на поля Моавитские. Ну, было ли это знак согласия с мужем, или это было ее тоже с таким намерением сердечным? Это было ее выбором на тот момент. Друзья, но этот выбор, он привел к горьким последствиям. В общем-то, мы тоже в нашей жизни часто встречаемся с тем, что нам нужно выбирать. Подчиниться Господу, хотя это кажется невыгодным, да? Или искать более легкий путь, или искать какой-то выход, облегчение для себя. Друзья, от нашего выбора последствия будет не только для нас, но и для наших детей. Так получилось у Елимелеха с Наиминью. Ушли в поля Моавитские, и там пережили последствия своего выбора. Друзья, я не берусь сказать, что и сегодня такие бывают роковые последствия, хотя думаю, что часто они такими бывают. Что мы избираем? К чему мы свое сердце склоняем? Я как-то размышлял, вот слышал слово одного брата про наших иммигрантов, которые уехали в Америку. У нас в церкви многие уехали. И когда первые ехали, я помню, у нас это очень бурно так воспринималось, и даже кого-то и от служения, помню, отстраняли, и так болезненно все это было. Потом как-то, кажется, смирились и проще отпускали уже. Ну, а сейчас уже годы прошли, и один брат говорит, слышал такое слово, что они поехали спасать своих детей, а там они их потеряли. То есть дети не в церкви, дети в мир ушли полностью. Я, друзья, так не могу категорично сказать, потому что недавно так вот разговаривал тоже с родственниками у меня там. Для них и наоборот получилось так, что здесь дети в собрание не ходили, а там или то, что их вырвали отсюда, из этой среды, из окружения, а там они оказались без языка и обречены были на собрание пойти, не знаю. Но дети примирились в церкви, слава Богу, несут служение. Друзья, я понимаю так, что каким бы наш выбор был, надо понять, что за этим стоит. Наши земные интересы какие-то или мы думаем о вечном, да? Я думаю, там, где мы думаем о вечном и ищем вечного, ну и, соответственно, и будет последствия выбора нашего. Или это будет как наказание будем нести, или как благословение. Для Наимини ей пришлось соприкоснуться с наказанием. И слава Богу, что было время для осознания, для того, чтобы снова вернуться к народу своему. Мы читаем, Бог посетил народ свой, они услышали и ворачиваются. Еще одна мысль, друзья, у меня была, что когда... Уже немножко я так бегло говорю. Когда Воос встретился с Руфью на поле, и у них этот разговор состоялся, он говорит ей такие слова. Она сначала, она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Воос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». И дальше продолжается там мысль, «Да воздаст тебе Господь». «Мне сказано было о всем, что ты сделала». Значит, получается так, что Руфь и Наимень возвращаются. Я не знаю, какие это были размеры Вифлеема. По-видимому, это был крупнее город, чем сейчас. Сегодня там селение возле Иерусалима небольшое. Написано, что весь Вифлеем пришел в движение, когда они вернулись. То есть это было видимо. И, по-видимому, это в разговорах обсуждалось. Ну, и эти разговоры дошли и до Воза, да? «Мне сказано о всем, что сделано». Друзья, как вы понимаете, ему было сказано это с одобрением или с осуждением? С одобрением, да? Друзья, мы часто в нашей жизни соприкасаемся с тем, что что-то о нас говорят. Говорят по-всякому. И, в общем-то, мы и так всегда и на членских говорим, что жить слухами или строить на слухах – это всегда бывает плохо, да? Но слухи бывают и хорошими. И здесь похоже, что слухи, которые распространились от жизни Руфи, от ее поступков, это были добрые вести. Не знаю, может быть, и были какие-то недоброжелатели, которые могли осуждать ее или как-то к ней с пренебрежением относиться, потому что она была абсолютно чуждой для этого народа. Может быть, у нее и одежда как-то отличалась. Может быть, какие-то вопросы. Но, по крайней мере, она не была еврейкой. Мог кто-то ее пренебрегать, да? Но ее жизнь, ее поступки, они заставили недоброжелателей, я думаю, заставили замолчать, потому что они говорили об обратном. И эти слухи, они дошли и до Воза. И они его сердце уже, до их встречи, они уже расположили его сердце к Руфе. «Мне сказано о всем, что ты сделала для свекрови своей, для мужа своего». И потом мы видим, каким последствиям, добрым последствиям это привело. Да? Друзья, наша жизнь, она бывает, говорит очень громко. Наши слова, они говорят очень громко о нас самих, чем мы наполнены. Чего мы ищем, куда мы стремимся. Потому что говорить-то мы можем одно, а жить мы можем по-другому, да? И вот мое пожелание, сестры, давайте жить так, чтобы наша жизнь и то, что будет строиться вокруг нашей жизни, оно говорило о добром. Оно звало людей к доброму. Оно побуждало бы людей к доброму, к вечному и неизменному. Часто вот так вот вникаешь в какую-то ситуацию, бывает, ну, потому что служители где-то приходится вникать, да? И вот тебе рассказывают, а я вот так сказала, а я вот это сказала, а я стою и думаю, а лучше бы ты помолчала. Потому что жизнь твоя, она о другом говорит. Ты жизнью покажи то, о чем ты говоришь, и оно будет намного лучше воспринято. Подтверди своей жизнью свое упование, свою веру. У Руфи получилось так. Она пошла, искала Бога, твой Бог будет моим Богом. Но каким последствиям в ее жизни это привело? «Мне сказано о всем, что ты сделала», да? Пусть Господь нам поможет так наше упование в нашей жизни проявлять и в наших делах и поступках, чтобы и о нашей жизни возвещено было и сказано. Сказано о всем, что ты сделала, да? А потом и обетование, которое здесь сказано, «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет ей полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот мое пожелание и пожелание Слова Божия вам, сестры. Аминь. Помолимся.